приглашая в музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке. Выставка «Русская религиозная», созданная по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и посвященная современному церковному искусству. Это своеобразное научное исследование, заключенное в пространство музея. Красота – не субъективное понятие, как принято думать, но истинная реальность, доказывают авторы экспозиции.
Это наша попытка порассуждать и поразмышлять о церковном искусстве, о современном церковном искусстве. И когда мы начинаем наши экскурсии, когда мы вводим по экспозиции наших зрителей, то нам нужны какие-то ключи к пониманию того, что здесь мы хотим сказать. И вот три важных слова, как мне кажется, здесь нам необходимы. Первое – это красота. По нашему убеждению, религиозное искусство и церковное искусство сегодня – это в первую очередь о красоте. Второе слово – это встреча. И третье слово – это реальность. И вот все это относится к нашей экспозиции. Дело в том, что с красотой в XX веке дело обстоит очень сложно. В начале 20-го столетия от красоты просто отказались в искусстве, потому что это что-то субъективное, это что-то непонятное для всех. У каждого своя красота, свои представления о красоте. Но по нашему глубокому убеждению, красота – это объективная реальность. И именно церковное искусство свидетельствует об этой объективной реальности. С красотой необходима встреча. И вот когда я вожу зрителей по нашей выставке, я рассказываю про свою встречу с церковным искусством, про самую первую встречу. Это такая история, которая отложила она произошла в детстве, и в моей душе детской отложила такой отпечаток серьезный. Я нашел на улице небольшой календарик. Календарик, это было начало 90-х, с иконой Божьей Матери Адигитрия. Впоследствии я узнал, что Адигитрия в переводе означает «путеводительница», и вот это стало моим путем в том числе. И на меня это огромное впечатление произвело. Вот это лежащая на земле небольшая икона, небольшой календарик Божьей Матери. Я подумал и понял ужасную несправедливость того, что она здесь лежит. Я сохранил ее, конечно же, и это моя такая встреча с реальностью, которой не было в моей жизни. Впоследствии было много разных встреч с церковным искусством, но вот это самое первое, самое такая интересное, запоминающееся и выдающееся. И вот это, конечно, свидетельство подлинной реальности, с которой я встретился, и в этом, наверное, специфика и какая-то, ну да, специфика красоты, той красоты, о которой мы хотим сказать здесь. Потому что красота – это то, что не оставляет человека равнодушным. Это то, что его заставляет меняться. Но не то, что заставляет, но человек вынужден меняться, потому что невозможно оставаться прежним. Вот об этой красоте и свидетельствует церковное искусство.
Русское религиозное название у выставки как бы неоконченное. Мы сознательно оставили открытым название, расширяя границы просто церковного искусства, которое никогда не было в идейно-философском гетто от искусства светского, пишут кураторы выставки. Именно поэтому мы верим, церковное искусство способно явить миру то, что всегда выносили за скобки в XX веке – реальность красоты. В христианском богословии красота – одно из имен Божиих. Бог прекрасен сам по себе, и Он же – источник подлинной красоты, явление Божией славы, разлитой в мире. Итак, в путь навстречу с русским религиозным по музейной экспозиции своеобразной мастерской русского религиозного искусства, где кураторы сумели сосредоточить серьезный пласт информации о богословских идеях, вдохновлявших церковных художников в XX веке и в начале нынешнего XXI века.
У иконописца, как и у художника, все начинается с чистого листа. Ну, как у художника, у иконописца с чистой доски. И вот здесь мы представляем, не все понимают, что же такое икона. А икона – это такой слоеный пирог. Он состоит из доски, из паволоки и из грунта лифкаса, который наносится на паволоку, и собственно, живописи. И вот эта белая доска, заливкашенная доска, иконная доска – это потенциальная встреча, конечно же, иконописца с тем святым или с Господом, с Божьей Матерью, которые будут изображены на этой иконе, и множество последующих встреч, которые произойдут у этой доски. Это поле, в котором находится икона, называется ковчегом. Края этого поля называются лузгой, но мы просто погружаем человека в этот мир, совершенно удивительный мир русской иконы, ну и не только русской. Если мы нашу доску перевернем, то увидим эти дубовые планки. Они называются в традиции шпонками, делаются они, как правило, из более твердых пород дерева, и делаются они для того, чтобы предотвратить процесс, который называется корабление. В больших музеях, наверное, видели, когда доски изгибаются. Это естественный процесс для древесины, предотвратить это невозможно, но как-то минимизировать вот с помощью этих шпонок все-таки возможно. Следующая наш экспонат, наша витрина – это попытка сказать о том, что искусство иконы – это в первую очередь творчество и искусство. И вот мы здесь попытались такой создать вихрь изображений, которые, наверное, ну, в голове художника-иконописца, ну, или церковного художника. Это эскизы, фотографии, то, чем вдохновляются художники. Конечно, работа над образом, она предполагает творческий процесс, потому что икона – это не копия. В традиции принято называть иконы списками, и, безусловно, создание списка – это творческий процесс. Отправной точкой является, конечно же, для всех рассуждений евангельский текст, поэтому здесь он у нас в основании. То, что вы видите перед собой, это все взято из иконописных мастерских, это не бутафория. И здесь мы можем увидеть эскизы, фотографии, и даже можем увидеть совсем не христианское искусство. И этим тоже вдохновляются церковные художники. Здесь мы можем увидеть фаюмский портрет. Эта традиция совсем не христианская. Это эллинистический Египет, первое тысячелетие до Рождества Христова. Но это традиция заупокойного портрета, которая существовала во многих культурах, в том числе в египетской, в греческой, в римской.
Я хотела бы немножко добавить еще, что икону нельзя рассматривать как одно из направлений живописи. Дело в том, что иконопись как живопись становится и рассматривается только тогда, когда она попадает в музеи, в выставочные залы. Но в тот момент и там, где она исполняет свою главную функцию, а именно висит в храме, она не является, как сказать, ее нельзя рассматривать в одном ряду с всей остальной живописью. Икона – это действительно такое окно в другой мир. И вот, как, кстати, фаюмский портрет, о котором мы говорили, это изображение не столько для зрителя, да, что предполагает там, музей и выставочный зал, сколько это ну, некое изображение, которое должно быть связано с небом. Оно должно быть отображено. И, кстати, вот обратная перспектива, традиционная, да, для икон, тоже, мне кажется, имеет вот эти же причины. То есть надо иметь еще в виду вот этот момент, когда мы говорим об иконописи.
Да, конечно, мы здесь ведь не только рассказываем об иконах как о произведениях искусства. Мы говорим именно об иконе как о феномене. И феномен иконы заключается как раз в том, что это совершенно другая реальность. Но икона свидетельствует о другой реальности. Относительно Фаюмского портрета хочется сказать для понимания, потому что икона мыслится чем-то таким самостоятельным уже. Но, по сути, икона – это же традиция заупокойного портрета, которая существовала. И христианство воцерковляет эту традицию.
Ну и в этой витрине мы можем увидеть, как вот из прототипа, что ли, да, это развивается в совершенно разных направлениях. И хотя иконопись вроде бы как имеет четкий канон и достаточно жесткие правила для своего создания, тем не менее мы все равно здесь видим и чувствуем и разницу в эпохах, и разницу в тех местах, где она была создана. Русская иконопись отличается от византийской. Византийская отличается от того христианства, которое было в Азии. И все это многообразие, оно много говорит о живости этого всего и о напряженном и разнообразном мистическом опыте, который стоит за созданием иконы. Безусловно, и икону она не может возникнуть просто так. Это связано с жизнью церкви, с мистическим опытом создателя, человека, который его пишет. И это все очень видно, очень чувствуется. И я уверена, каждый человек, так или иначе, если он внимательно посмотрит, он это увидит.
В традиции церковной действительно принято не подписывать иконы. И это такая очень правильная интуиция, потому что автором иконы является вся церковь. Принято так думать, и так действительно есть. И человек, мы помним это знаменитое выражение, икона – это богословие в красках. Конечно, в первую очередь, богословие не только всей церкви, но это размышления богословские самого художника. Поэтому икон принято, сейчас появился такой термин в нашем современном церковном искусстве, авторская икона. Возможно ли такое? Конечно, возможно, потому что это размышление конкретного иконописца. И не только размышление, но и свидетельство определенного опыта, мистического опыта, опыта озарений каких-то, опыта молитвенного обращения к тем святым, которые изображены на иконах. Здесь мы видим так называемую прорезь, рисунок, подготовительный рисунок для будущей иконы, для уже состоявшейся иконы. И в этом есть логика. Вот мы начали говорить о доске, потом мы стали говорить о творчестве, о том, что все-таки приступая к иконе художник, иконописец, он как-то творчески начинает мыслить. И здесь мы видим рисунок. Это некое продолжение, следующий этап. Иконописный рисунок, он отличается от академического рисунка, в нем нет света тени, но, конечно, здесь есть некое пространство, есть некий объем, есть попытка создать это пространство. Делается это за счет толщины линии, за счет их интенсивности. Мы сможем увидеть, например, вот эта коленочка ангела, она как бы утопает в пространстве листа, она находится внутри, в пространстве. Вот то, что перед нами, ближе к нам, оно интенсивно, более по тону. Вот, и этим иконописный рисунок и отличается от академического. Это линейный рисунок, и в этом его красота и своеобразие. Следующая витрина, она посвящена краскам. И это действительно следующий этап в создании иконы, когда художник после рисунка начинает работать красками. Удивительно, не все знают, что иконы пишутся краской под названием темпера. И темпера в переводе с итальянского temperare означает смешивание. Вот связующим в пигменте является яичный желток. Как в XII веке писали иконы или чуть раньше, так и сейчас пишут иконы на яичной эмульсии. Вот и здесь у нас неспроста находится в витрине яйцо. Здесь можно также увидеть и краску, которую используют иконописцы. Эта краска природная, органическая, минеральная. Здесь наверху мы можем даже увидеть малахит и азурит. Соответственно, из малахита делается зеленая краска, из азурита – голубая, синяя. Можем увидеть и другие краски. Сиена натуральная, например, это обычная глина, которая под ногами у нас находится. И в создании иконы это очень важно. Используются натуральные материалы. Это вот некоторое продолжение творения, в котором участвует иконописец. Ну и это, конечно, уподобление Творцу. Неспроста мы краску так разместили здесь, в нашей витрине. Мы зафиксировали здесь таким образом процесс, который называется в иконописи творением краски. Вот даже в самой терминологии это заключено. Стеклянным предметом под названием курант краска растирается такими круговыми движениями, вернее, смешивается сухой пигмент с эмульсией и получается, соответственно, краска. Потом эта краска собирается в емкости, в баночке, этой краской потом работает художник. Понятно, что если используется яичный желток, то краска эта недолговечна и требует, ну, вот, определенной сноровки работы с этими материалами.
Нам хотелось показать не просто краски, как что-то такое, как технологию, да, которая сопутствует созданию иконописи. Мы, видите, на заднем плане у нас такая небольшая фотовыставка из фотографий, которые сделаны в мастерских иконописцев. И нам хотелось, чтобы вот этот аромат мастерской, да, это чувство присутствия иконописца, хотя в традиции он всегда отходит на второй план, но вот здесь у нас и, собственно, нет иконописца, который обращен лицом, да, мы как бы немножечко заглядываем, как бы подглядываем и смотрим, что же происходит в мастерской.
Мы говорим, что здесь, в этом пространстве, мы действительно пытаемся создать некое подобие мастерской художника, мастерской иконописца. И в процессе рассматривания, в таком неспешном диалоге с мастерами, мы рассказываем о богословских идеях. Все началось в 20-м столетии, в самом начале происходит переоткрытие иконы. Действительно, из петровских времен каноническая икона уходит куда-то вот на задворки религиозной жизни, на периферию. И к началу 20 века господствующим стилем в церкви был академический стиль. Но вот происходит очень важное изменение в связи с появлением науки реставрации. Икону начинают воспринимать не только как объект для молитвы, но и как произведение искусства. И в связи с этим икону начинают коллекционировать, икону начинают изучать, и иконой начинают заниматься, интересоваться, в том числе и реставраторы.
Да, вот начало 20 века реставраторы, можно сказать, искусствоведы, художники сделали такой переворот в переоценке древнего русского искусства. Началось это строиться Рублёва, когда ее открыли, увидели вот этот мир древнерусской иконы, который произвел очень большое впечатление. В Троицу, Сергиеву Лавру начинается прямо целое паломничество для того, чтобы это все увидеть. И потом, отчасти благодаря событиям очень грустным, когда русская эмиграция оказалась на Западе, но интересно, что это все способствовало тому, что русская иконопись, древняя русская иконопись становится одним из достояний мировой культуры. Мы можем этим гордиться. Это вклад России в 20 век. Не так много в 20 веке Россия смогла внести в мировую культуру, в ее сокровищницу. Ну вот древнерусская иконопись, как она открылась, ну вот людям в 20 веке, она такой стала. И это, конечно, подстегнуло такой мировой интерес к этому явлению, как икона.
Выставка продвигается по 20 веку, рассматривая самые разные его аспекты в искусстве иконописцев. Вот русский модерн, который не мог не отразиться на творчестве мастеров.
Конечно, многих художников в начале 20-го столетия вдохновили на эти поиски в сфере церковного, религиозного искусства, конечно же, открытие иконы. И открытие иконы. В 12-м году Нестеров и Васнецов расписывают Владимирский собор в Киеве. И там они пытаются впервые, наверное, соединить академическое искусство, которое господствовало в церкви, с элементами канонической иконы. Появляются золотые фоны. Но все это происходит, конечно, благодаря стилю модерна. Это вот такое явление мировое, но вот локально в России он такую религиозную окраску тоже в том числе принимает. Икона вдохновляла не только художников, но и философов, мыслителей. В 22-м году отец Павел Флоренский пишет знаменитое свое произведение «Иконостас». Оно было опубликовано уже в нашей стране впоследствии, в 90-е годы получило свое распространение и оказало огромное влияние на то, как мы мыслим икону сейчас.
Можно прийти и почитать труд Павла Флоренского, избранный ТД по искусству, где его основные мысли, в том числе о русской иконе, о ее символическом значении, изложены. И, можно сказать, Павел Флоренский, ну, повлиял на целое поколение, даже не на одно, русских художников, иконописцев, семинаристов, вообще верующих людей. И вот его взгляд, его вот это вот осмысление, ну, как взгляд из модерна.
Да, безусловно, потому что отец Павел это человек своего времени. И его, это, соответственно, символист, даже, может быть, неоплатоник. И все эти взгляды он, конечно же, как-то проецирует на икону, на иконопись, считая ее безусловным символом. И как любой символ вбирает в себя от мира здешнего, от мира нездешнего. Отец Павел считал, что икона становится иконой только в процессе молитвы. Вот. И много всего интересного говорит отец Павел. Конечно же, вот основным таким произведением является иконостас. Что происходило за рубежом уже после 17-го года, после революции? За рубежом, в русском зарубежье появились мастера-иконописцы.
Вот это удивительно, потому что эмиграция оказывается в среде, где нет русской религиозной традиции. Там есть западная религиозная традиция, и то, ну, религиозная живопись совсем не была не в центре интересов тогда западного общества. И появляются люди, которые вот там, в отрыве от родины, в отрыве от традиции, от школ, от возможности научиться, хотят стать иконописцами. И очень горячо ищут возможности как-то войти в эту традицию и стать ее продолжателями. Как монахиня Иоанна Юлия Николаевна Рейтлингер или инок Григорий Круг. И это, конечно, некоторое чудо.
Русские иконописцы, оказавшиеся на Западе, стали связующей нитью с иконописной традицией дореволюционной России. И, как пишет искусствовед Ирина Константиновна Языкова, русские иконописцы за рубежом сохранили в иконе подлинный лик России, подлинный дух веры.
Еще один представитель русского зарубежья – это Леонид Успенский. И в 60-м году, это не только иконописец, но еще и теоретик церковного искусства, в 60-м году он пишет свой основной труд «Богословие иконы православной церкви», в котором он пытается сам феномен восточной иконы, православной иконы, вставить в мировой процесс искусства. Да? То есть это не икона становится не каким-то местечковым таким региональным, национальным, да, событием, да, явлением, а это все-таки сокровище мирового искусства.
Ну вот это все продолжение той тенденции, начало которой положило открытие, реставрация Троицы Андрея Рублева. Действительно, русская икона, можно сказать, врывается в мировое искусство, в мировую культуру. Ну и Успенский показывает, как это происходит, какое ее место. И это перестает быть действительно достоянием только церкви, это становится достоянием всего мира.